Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Восточная Европа. Сеанс терапии для травмированных наций. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Есть ли жизнь на Марсе? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Нью-Йоркский альманах. Барбара Уолтерс или гений интервью. Риголетто в казино. Зеркало. Москва, Нью-Йорк. Новейшая история Восточной Европы станет понятнее, если проделать тот мысленный эксперимент, который предложил наш пражский коллега Ефим Фиштейн. Представьте себе, сказал он, страну Восточной Европы, которая захотела бы выйти из НАТО и Евросоюза и вновь примкнуть к странам СЭВ и Варшавского пакта. Я такого представить не могу, несмотря на все титанические трудности, которые переживает этот регион. О судьбе Восточной Европы, которая теперь предпочитает называться Европой Центральной, Северной или Южной, рассказывает новая книга «Вкус пепла. Последствия тоталитаризма в Восточной Европе». Нашим слушателям ее представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
После падения Берлинской стены в 1989 году молодые американцы ринулись в Восточную Европу. Вдруг оказалось возможным начать бизнес в Риге, поработать после окончания колледжа в Будапеште или в Праге, повеселиться в ночных клубах Киева. Доллар в 90-х годах держался высоко. Аренда квартир в бывших соцстранах стоила гроши, а пиво давали, считай, даром. Для молодых американцев Восточная Европа стала тем, чем для потерянного поколения был Париж 20-х годов, описанный Хемингуэем в книге «Праздник, который всегда с тобой». Почти. Один визитер писал:
«Праздник был, конечно, не всегда с тобой. Еда не парижская, погода тоже. Популярная мода, тренировочные костюмы анилиновых расцветок. Города физически разрушались. В Вильнюсе горячей воды не было почти все лето, но зато Каспийская икра продавалась в любом гастрономе».
Среди американской молодежи была тогда и студентка Марси Шор, ныне профессор истории в Йельском университете, автор книги «Вкус пепла». И она заметила нечто более важное, чем отсутствие горячей воды и наличие икры. Заметила трагическую сторону постсоветского преображения. Она писала:
«Вы не можете легко отделаться от прошлого и бодро перейти к будущему. Вы не можете сделать вид, что прошлое – это окей».
Одно из ее первых разочарований в новой Восточной Европе кажется поверхностным. В провинциальной чешской школе, где она преподавала английский, ее потряс эпизод с директрисой, запрещавшей детям ходить по школе в уличной обуви. В морозный день, когда дети сидели в носках и мерзли, Марси разрешила им надеть обувь, за что получила нагоняй. Марси расценила это как отрыжку тоталитаризма в Чехии. Почти все рецензенты книги процитировали этот эпизод, причем с тем же выводом. Я-то думаю, что эта жестокая директриса была исключением. Вообще же менять обувь в школе, и в театре, и на работе было в наше время спасительным обычаем, иначе мы утонули бы в грязи. В школу мы таскали мешки с тапками или валенками. За этим следили родители. В носках, сколько я помню, никто не сидел. К счастью, Марси Шор заметила не только это. Пожив в юности в Восточной Европе, она влюбилась в нее и позже вернулась туда зрелым историком.
Эта земля больше, чем просто Европа. Больше, чем просто место, где люди живут и умирают. Это земля между Западом и Россией, где прошлое физически осязаемо, где оно тяжелая ноша.
Сразу после падения Советской империи одни страны пытались возрождать демократию и рыночную экономику, другие держались за авторитарное правление. Но и в тех, и в других напряженно и болезненно разбирали и судили прошлое. Украинцы, наконец, открыто прокричали о Голодоморе, об искусственно созданном великом голоде начала 30-х годов. Чехи и восточные немцы бросились с многолетним опозданием выявлять информантов и доносчиков. Прибалты требовали осуждения советской интервенции, депортации и репрессий. Как пишет редактор Wall Street Journal Мэтт Каминский, это напоминало сеансы психотерапии для тяжело травмированных наций. Марси Шор рисует картины из жизни разных слоев населения. Юный словак, оседлавший новый порядок. Пожилые чехи, не сумевшие приспособиться и живущие в страхе за надежность своих пенсий. Инфляция, коррупция, оголтелая преступность – что только не выросло на развалинах коммунизма. Шор пишет.
Возможно, тут сыграла роль природа революционеров-диссидентов, которые были готовы к противостоянию коммунистическому режиму, но не были готовы к управлению своими странами. Диссидентство было движением нравственным, а не политическим. Отчасти сыграл роль и цинизм, даже нигилизм многих рядовых граждан. Процесс присоединения к открытому миру шел в Восточной Европе ступенчато. Их послевоенная история началась с жестокой власти правоверных коммунистов-сталинистов. Потом были сторонники коммунизма с человеческим лицом, но их сокрушили советские танки. За танками шли советские аппаратчики. Они управляли тоже жестоко, но уже без всякой веры. В обществе, десятилетиями жившем в постоянном страхе, эти смены породили тотальную ироничность, фатализм, равнодушную терпимость к аморальным правилам выживания.
Пытаясь объяснить соотечественникам состояние ума и души восточного европейца, Шор цитирует нобелевского лауреата, польского поэта и мыслителя Чесława Милоша. «Человек из Восточной Европы, — пишет он, — не может принять американцев всерьез, поскольку у них не было опыта, демонстрирующего человеку как относительно его суждения и способ мышления. Тоталитаризм ломает слабый нравственный хребет каждому. Наивный моральный абсолютизм Запада плохо информирован о некоторых ипостасях человеческого состояния. А от себя Шор добавляет.
В Восточной Европе люди знали по опыту, что человек, рвущийся к ясному разделению между добром и злом, кончит тем, что не увидит границы между чистым добром и безумием. Может быть, поэтому отсидевшие в лагерях люди говорили мне, что простили тех, кто их предал. Они знали природу предательства, знали, что было поставлено на карту.
Уже в начале книги «Вкус пепла» Марси Шор, этническая еврейка, коснулась антисемитизма в современной Польше. Граффити на стенах, на лотках книги, немыслимые ни в одной цивилизованной стране, разговоры о Польше для поляков, что звучит истерически, пишет автор, поскольку евреев в Польше зарегистрировано всего несколько тысяч. Шор обнаружила, что проблема евреев в Польше безнадежно переплетена, как она пишет, с проблемой коммунистов. Среди польских евреев с начала XX века были сильны коммунистические настроения, поэтому после войны и победы над фашизмом в сталинистском правительстве Польши оказалось немало евреев-коммунистов, обученных в Москве и проводивших в Польше советскую политику. В конце 40-х, в начале 50-х годов, они в большинстве своем сами попали в ГУЛАГ. Весной 1968 года 13 тысяч евреев было выдворено из страны в разгар антисионистской кампании. Коммунистический лидер Владислав Гомулка под предлогом борьбы с антиправительственными настроениями студентов изгнал евреев из университетов. При этом сам он был женат на еврейке из хасидской семьи. В последний период советского владычества в Польше евреи были и среди ведущих диссидентов-антикоммунистов, например, Адам Михник и Бронислав Геремек. Оба когда-то пофлиртовали с марксизмом, но потом присоединились к католической церкви и к солидарности, двум главным силам в Польше, противостоявшим советскому режиму.
История польского еврейства – отчаянно сложная территория. И один из плодов недавней свободы – ростки искреннего интереса к этой истории среди поляков. В 1996 году в Кракове была устроена фотовыставка «Я еще вижу их лица». Там были прекрасные довоенные фотографии, черно-белые и сепия, и из них вставал не только утраченный мир еврейства, но и утраченный мир Польши. Из них было видно, что трагедия польского еврейства – это еще и польская трагедия.
Марси Шор заканчивает свою книгу сомнением. «Здесь, в Восточной Европе, – пишет она, – я поняла, что даже благороднейшие мотивы могут привести к катастрофическим событиям. Что многие политические действия неминуемо имеют последствия, не соответствующие намерениям тех, кто их совершал. И я поняла, что еще не могу написать книгу с хорошим концом». Но она приводит слова нынешнего польского политического активиста, к которым нам всем стоит прислушаться. Он сказал: «Тот, кто стал свидетелем событий 1989 года, не имеет морального права быть пессимистом».
When I was younger, I lived in fear. that incarceration of some kind is near. I checked my head, intact with rules. I nearly became a goddamn fool. But I've heard voices, not in the head, out in the air. They call the head through red hot speakers, through thick and thin. They found a shelter under my skin. How many darkest moments trapped the red of us? I'm just not aware. Final frontiers, we're gonna mount and maybe know all the story was. What if you stepped on path of sacred art and stuck it out through thick and thin? But now you become the one with undestructible.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Старый анекдот. Есть ли жизнь на Марсе? Тоже нет. Сегодня ученые не так уж в этом уверены. У микрофона Владимир Абаринов.
В июне 1761 года Михаил Ломоносов наблюдал за редким небесным явлением – прохождением Венеры по солнечному диску. И сделал крупнейшее научное открытие. Он установил наличие атмосферы на Венере. Из этого открытия родилось смелое предположение о том, что Венера населена разумными существами. И тотчас встал вопрос об их вере. Некоторые спрашивают, ежели где на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Проповеданы ли им Евангелие? Крещены ли они в веру Христову? Спрашивал Ломоносов и сам же отвечал. Ежели кто про то знать или их обратить и крестить хочет, тот пусть туда пойдет. 8 лет спустя в Северной Америке за тем же самым явлением наблюдал американский астроном, математик и механик Дэвид Риттенхаус. Специально для этой цели Конгресс выделил 100 фунтов стерлингов на приобретение телескопа. Риттенхаус смотрел в небеса, лежа под телескопом. Открывшаяся ему картина настолько поразила его воображение, а голова его была так запрокинута, что с ним случился обморок. Спустя несколько минут он пришел в сознание и продолжил наблюдение, результаты которых снискали ему научную славу в Европе. Мысль о разумных существах на других планетах не дает покоя человечеству. В октябре 1938 года режиссер Орсон Уэллс напугал всю Америку своим радиоспектаклем по роману Герберта Уэллса «Война миров». Свою радиоверсию он построил как прямой репортаж о вторжении марсиан.
From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see.
Дамы и господа, я в эфире? Дамы и господа, я нахожусь за каменной стеной, обрамляющей сад господина Вилмота. Отсюда мне видно все происходящее. Я буду сообщать вам каждую подробность до тех пор, пока смогу говорить и буду способен видеть. На место прибыл дополнительный отряд полицейских. Они встали в оцепление. Сдерживать толпу нужды нет. Люди сами держатся поодаль. Капитан полиции говорит с кем-то. Не вижу с кем. О да, это профессор Пирсон. Теперь профессор идет вдоль объекта, исследует его, а капитан и двое полицейских что-то несут в руках. А, вот оно что. Это белое полотнище на шесте. Знак перемирия, если только эти существа знают, что это значит. Позвольте, что-то происходит. Что-то округлое показалось из отверстия. Похоже на круглое зеркало. Вспыхнул световой луч. Что такое? Зеркало выбрасывает язык пламени, направленный прямо в полицейских. Боже милосердный! Они объяты огнем. Теперь горит уже весь двор. Деревья, сараи, вспыхивает бензобак автомобиля. Огонь приближается сюда. Он в 20 ярдах справа от меня.
Lord, they're turning into flames. He's caught up by the woods, the fires, the gas tanks for the automobiles spreading everywhere.
Слушатели поверили, что враждебно настроенные марсиане и впрямь высадились на Землю. Дошло до паники. Президент Рейган свято верил в существование обитаемых миров. В ноябре 1985 года на саммите в Женеве он неожиданно заговорил с Михаилом Горбачевым о возможности враждебного инопланетного вторжения на Землю. «Подумайте», — сказал согласно протокольной записи Рейган, «насколько легче стала бы ваша и моя задача, если бы мы вдруг узнали, что этому миру угрожают существа с другой планеты. Мы забыли бы о разногласиях между нашими странами». В записи, сделанной американским американским дипломатам, говорится, что генеральный секретарь ЦК КПСС ответил президенту США цитатой из Библии. К сожалению, не сказано, какой именно. В сентябре 1987 года Рейган затронул эту тему в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Я иногда думаю, как стремительно исчезнут все различия между нами, если мы столкнемся с угрозой инопланетного вторжения. А может, пришельцы уже среди нас? Пародийный вариант этих высказываний ясно слышится в монологе президента, которого играет Джек Николсон в фильме 96 года «Марс атакует». Президент обращается к предводителю марсиан, которые к тому времени уже устроили на Земле массовое побоище.
Why are you doing this? Why? Isn't the universe big enough for both of us?
Зачем вы делаете это? Зачем? Разве во Вселенной не хватает места нам обоим? Что с вами, ребята? Мы можем сотрудничать. Зачем враждовать? Потому что мы разные. Подумайте, как сильны мы будем вместе, Земля и Марс. Нет ничего, чего мы не смогли бы достигнуть сообща. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Зачем разрушать, если можно создавать? Мы можем добиться колоссальных успехов. Почему бы нам не обсудить наши разногласия, не договориться? Почему бы нашим двум народам не поладить друг с другом? Это последние слова президента. Вероломный марсианский посол убивает его наповал прямо в Белом доме. Фильм 97-го года «Контакт» по сценарию знаменитого астронома Карла Сагана повествует о том, как американским ученым удалось поймать и расшифровать послание инопланетной цивилизации и о политических последствиях этого события. Многие считают, что Билл Клинтон снялся в этом фильме специально, как это сделали и некоторые сотрудники его администрации. На самом деле это реальное заявление, которое он сделал 7 августа 96-го года на южной лужайке Белого дома по случаю обнаружения признаков органической жизни на поверхности метеорита, найденном в Антарктиде.
This is the product of years of exploration by some of the world's most distinguished scientists.
Это результат многолетних интенсивных исследований группы выдающихся ученых. Как всегда в подобных случаях, это открытие будет и должно быть подвергнуто изучению, проверке и тщательному рассмотрению. Оно должно быть подтверждено другими учеными. Однако ясно, что сам факт явления такого масштаба в очередной раз оправдывает существование американской космической программы и необходимость поддержать ее даже в эти трудные для экономики времена. Мы продолжим поиск ответов ради жажды познания, которая стара, как сам человеческий род, но главное, ради будущего нашего народа. Сегодня практическая польза от исследования и эксплуатации космоса всем очевидна. Но стоит ли заниматься поисками признаков жизни вне Земли? Что это нам дает? Совсем недавно этот вопрос обсуждали с экспертами члены Комитета Нижней Палаты Конгресса по делам науки. Национальное агентство по аэронавтике и космическим исследованиям добивается утверждения бюджета на будущий финансовый год. В условиях бюджетного секвестра особенно сложно сохранить статьи расходов, не дающие отдачи. Но ученые считают, что поиск обитаемых миров необходимо продолжать. Самое интересное, что экзопланеты, то есть планеты, находящиеся за пределами нашей Солнечной системы, ищут при помощи тех же самых наблюдений, какие вели Ломоносов и Риттенхаус. Этот метод называется транзитным. Главный инструмент американских астрономов, изучающих экзопланеты – космический телескоп Кеплер, запущенный в марте 2009 года. Говорит Лоуренс Дойл, сотрудник Центра по изучению жизни во Вселенной имени Карла Сагана.
The transit method involves the detection of a planet as it orbits in front of its star.
Транзитный метод заключается в обнаружении планеты в тот момент, когда она пересекает диск звезды. Иными словами, можно сказать, что мы обнаруживаем тень планеты. Сегодня, по меньшей мере, несколько тысяч астрономов, астрофизиков и их студентов по всему миру применяют транзитный метод для обнаружения и изучения экзопланет. To study and detect extrasolar planets. Свое выступление перед законодателями доктор Дойл закончил цитатой из древнегреческого философа, сторонника теории множественности миров.
2400 years ago, the ancient Greek philosopher Metrodorus of Chios wrote this.
2400 лет назад в Древней Греции Митродор Хиосский сказал: «Считать, что Земля — единственный обитаемый мир в бесконечном космосе, столь же нелепо, сколь утверждать, что на целом поле, засеянном просом, прорастет лишь одно зерно». Через несколько лет мы посредством миссии Кеплер получим ответ на многовековой вопрос: есть ли во Вселенной другая планета, похожая на нашу? Полагаю, мы почти готовы ответить «да».
I think with the Kepler mission we are just on the verge of answering yes.
Этот прогноз подтвердил Джон Грансфилд, руководитель научного директората Национального агентства по аэронавтике и исследованию космоса.
Thanks to the Kepler mission, the statistics suggest that when you look up at the night sky.
Благодаря миссии Кеплер мы теперь знаем, когда выходим на улицу и смотрим на звездное небо, что едва ли не каждая звезда имеет как минимум одну планету в своей системе. Основываясь на последних данных Кеплера, ученые полагают, что вокруг не менее 17% всех звезд вращаются скалистые планеты. Еще более интригующим является тот факт, что из всех красных карликов, это самые маленькие, самые прохладные звезды, ну и самые распространенные в галактике, 15% имеют в своих системах скалистые планеты, расположенные в обитаемой зоне.
About 15% or one in six of those stars has a rocky planet in the habitable zone.
То есть в зоне, где теоретически может зародиться жизнь, подобная нашей. В ноябре прошлого года Кеплер завершил миссию, на которую был рассчитан, однако его работу решили продолжить еще на 4 года. Федеральному бюджету США этот проект обошелся в 600 миллионов долларов.
Не так уж дорого, добавлю я, потому что на днях наткнулся в интернете на две цифры. Полет ракеты на Марс стоил НАСА 2,5 миллиарда доллара, а прокладка накануне Сочинской Олимпиады 48-километровой дороги между Новым Адлером и Красной Поляной обошлась в 75 миллиардов, не рублей, а тоже долларов.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Барбара Уолтерс или гений интервью. Риголетто в казино. Зеркало. Москва, Нью-Йорк.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Барбара Уолтерс или гений интервью. Риголетто в казино. Зеркало. Москва, Нью-Йорк. Второй части «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего нью-йоркского альманаха с новости, которая не то чтобы потрясла, но тем не менее огорчила. Миллионы американских телезрителей.
И меня в числе этих миллионов.
Барбара Уолтерс заявила о том, что она, наконец, 84 года покидает свое место у телевизионного экрана, и мы с ней прощаемся.
Интересно, я бы хотел, чтобы она вечно там была.
Интересно, что Барбара Уолтерс чуть ли не последний такой гигант телеиндустрии, и теперь, когда телевизионные компании теряют страшным образом зрителей, и массовое искусство раскалывается на мириад частей.
Ниши на ниши, да.
Все это становится все менее и менее массовым, то Барбара Уолтерс – это такая последняя из магикан, последняя из магиканок, да?
Я помню, магиканш.
Да. Я помню, что в 99-м году, 3 марта 99-го года, Барбара Уолтерс интервьюировала Монику Левински. 74 миллиона человек смотрело на экран. И, конечно, дело не только в том, что она часто и очень опытно интервьюировала всяких...
Противоречивых, как
фигур,
здесь
фигур, или фигур, да, которые попали в противоречивое положение, вроде, да, Клинтона, да? Но важно еще и то, что у нее был особый способ брать интервью. Вот об этом я и предлагаю поговорить.
Ну, для меня Барбара Уолтерс с самых первых лет моих американских служила образцом того, как надо брать интервью у человека. И, пожалуй, в этом смысле она оказалась здесь, в Америке, скажем, на меня решающее влияние, потому что она показала мне, что, во-первых, разговаривать можно и нужно с самыми разнообразными фигурами, если только они представляют как бы общественный или медийный, или новостной какой бы иной интерес.
Любопытно, что она всегда выбирала не самые важные фигуры, не самые такие вот значительные персонажи.
Самые любопытные.
А там, где есть сильные эмоции. Она прекрасно,
да,
понимала,
совершенно
что телевизор держит...
Я согласен с
зрителя,
вами, да.
Телевизор держит эмоциональной связью. И вот там, где есть эмоциональный взрыв, она его и эксплуатировала. Но при этом интересно, что она... Ведь это же очень трудно взять интервью у неприятного человека или задать очень тяжелый, неприятный
вот
вопрос.
Вот тут она как раз была абсолютнейшим виртуозом.
Да, и у нее очень любопытно. Она никогда не задавала прямо вопрос. Она всегда вызывала сначала сочувствие. С кем бы она не разговаривала, а потом же втыкала нож. И всегда она говорила примерно так: мне придется спросить вас, я не хотела бы, но придется, у меня нет другого выбора, я ничего не могу сделать. И человек уже готов отвечать на этот вопрос просто потому, что ему жалко Барбару Уолтерс. Или она говорила: а вот что бы вы ответили тем, кто критикует вас?
Вот. Это был ее любимый прием.
Да.
Это любимый прием, потому что подается самый неприятный вопрос в чрезвычайно такой аккуратной и приличной упаковке, и это не вызывает у интервьюера вспышки раздражения, после которых обыкновенно интервью заканчивается. Фактически, даже если они еще продолжаются, все, человек замыкается, и он уже не готов отвечать, и никому тогда не интересно, ни спрашивающему, ни отвечающему, ни зрителю, ничего.
Это большая и больная проблема, потому что для многих журналистов поиск злого вопроса и есть главное в его профессиональной жизни. Особенно в России, я не раз замечал, что это хамские вопросы. Они думают, что хамские вопросы вызовут такую интересную реакцию. Но так не происходит.
В том-то и дело.
Однажды одна интервьюерша спросила у Сорокина: а вы всегда пишете о дерьме? Он говорит: нет, я всегда пишу о русской метафизике. Надо сказать, что разговор был явно
в разных
плоскостях. Да.
Вы знаете,
а какие самые интересные фигуры, на ваш взгляд, Барбара Уолтерс показала на экране?
Нет, мне всегда как раз были интересны ее разговоры с вот с такими одиозными фигурами, с Ясиром Арафатом, с Каддафи. И она вот всегда им, улыбаясь, чрезвычайно приветливо, потому что она же их приглашала, правильно? Они ее гости. В тот момент, когда они к ней приходят в студию, они становятся ее гостями. Гостям хамить по определению не нельзя. То есть можно, но тогда ты плохой хозяин. И, к сожалению, вот скажу, так сказать, замечание в сторону, как это говорят в театре. Вот это мне как раз и не нравится в современном российском телевидении, когда ведущий всеми силами старается показать, что гость его, то есть человек, которого он пригласил, ему крайне неприятен, что ему неприятно с ним разговаривать, что он еле выносит вот это, его или ее ответы. Это непрофессионально. А Уолтерс всегда сладко, абсолютно так, и умильно улыбаясь, вот задавал этот свой сакраментальный вопрос, о котором вы вспомнили сейчас, Саша. Вот говорят о вас вот такие вот вещи, что бы вы на это ответили?
Собственно говоря, это ваша специальность, ваша форта. Вы ведь разговаривали с многими великими людьми. Какую тактику вы использовали для того, чтобы человек раскрылся и сказал вам в интервью что-то такое, чего он не говорил раньше? Потому что ведь я по своему опыту знаю, что все задают одни и те же вопросы, и, в общем, ты уже заранее знаешь, как на них ответить, поэтому все интервью похожи друг на друга. Как взорвать вот этот штамп? Какими приемами вы пользуетесь?
Вы знаете, главный, по-моему, я не назову это прием, а это как бы главное условие для вот такого протяженного интервью, которое как бы является моим жанром, и основам которого, правильно, я учился в значительной степени у таких мастеров, как Барбара Уолтерс, это быть заинтересованным в твоем герое. Он тебе должен быть интересен. Вот такой, какой он есть. Хороший, плохой, великий, невеликий, положительный, отрицательный. Он должен тебя интересовать. И если он действительно тебя интересует как персонаж, то вот это ощущение интереса обязательно передастся ему, и ему тогда будет интересно
отвечать. И, в общем-то, лестно.
Конечно, в том-то и дело. И необходимым элементом, конечно, вот такого заинтересованного разговора является подготовка. Вот это уже как бы профессиональный бич у многих тележурналистов. Им просто некогда, и они не дают себе труда серьезно подготовиться, а это всегда приводит к провалу. Человек мгновенно чувствует, что его собеседник не в курсе дела.
Это абсолютная правда, и я вам должен сказать, что я сижу за этим микрофоном уже скоро 30 лет, и очень много бесед мы провели, но каждый раз я пишу заранее 10-20 вопросов, и совсем не обязательно я ими воспользуюсь, но у меня всегда передо мной лежит бумажка с вопросом. Интересно, что Барбара Уолтерс никогда не приходила в студию без блокнота. Может, там ничего не было написано, но тот человек, которого она спрашивала, он видел, что она готовилась к этому разговору. А когда у меня берут интервью, очень часто задают вопросы, типа, а как вообще-то, да? Что такое общая физика? И я каждый раз говорю, знаете, вы прочтите одну мою книгу. Я не говорю самую маленькую, но прочтите хотя бы одну книгу, чтобы было о чем разговаривать. Вот Барбара Уолтерс всегда было о чем разговаривать.
Вот на всю жизнь для меня уроком была одна сессия, которую я провел с Иосифом Бродским. Мы запланировали, что разговор будет идти об Ахматовой, и я так посчитал. Ну, он все, разумеется, знает об Ахматовой. Я кое-что знаю об Ахматовой. Чего я там буду готовиться, как-нибудь сообразим. Пришел без заготовленных вопросов. Бродский был в дурном настроении. На мои вопросы отвечал односложно. А у меня не было никаких заготовок. И все, интервью провалилось. Это был такой жестокий урок, что я больше никогда и нигде не появлялся, разговаривая с каким бы то ни было человеком, без того, чтобы у меня не было толстой пачки вопросов.
Барбара Уолтерс уходит, и вместе с ней уходит эпоха. Как вы думаете, что придет на смену вот этим огромным телевизионным интервью, которые предусматривают, в общем, много времени серьезного зрителя, который готов час сидеть с человеком и слушать его внимательно и знать, о чем говорить? Это ведь требует подготовки от зрителя тоже.
Знаете, это очень сложный вопрос, потому что на самом деле вы мне задаете вопрос, каково будущее телевидения. И на него ответить в данный момент чрезвычайно затруднительно. То, что мы видим, свидетельствует о том, что телевидение дробится на все меньше и меньше и меньше ниши.
По-моему, это хорошо, неплохо.
Да, так вот он-то и дело.
Найти нишу себе по вкусу.
Что я и хотел сказать. И поэтому я убежден, что всегда будет ниша такая, в которой место себе найдут и разговоры такие, какие вела всю свою профессиональную жизнь Барбара Уолтерс. Так что этот жанр, я уверен, не умрет.
Here we go.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, закончился сезон в опере «Метрополитен». В этом году этот сезон был особый, потому что сразу два огромных оперных юбилея – 200-летие Вагнера и 200-летие Верди. И в связи с этим я хочу спросить, какая постановка этого года кажется вам самой интересной?
Ну, в этом сезоне в «Метрополитен» показывали и оперы Вагнера, «Кольцо», разумеется, с этой огромной машиной, о которой мы уже не раз говорили на сцене, многотонной, на которой себя певцы чувствуют так, как будто им нужно прыгать с 30-го этажа вниз. И оперы Верди тоже. И мне кажется, тем не менее, что вот если говорить об этом как о соревновании между двумя гигантами, то победил все-таки Верди, потому что наиболее как бы сенсационной постановкой, такой, о которой больше всего говорили, оказалась «Риголетто», замечательная, должен сказать, конечно, опера Верди, в нетрадиционной интерпретации, а именно из Мантуи XVI века, где действие происходит в «Риголетто» у Верди, действие было перенесено в 1960-е годы в Лас-Вегас, и когда я об этом в первый раз услышал, я ведь не противник, должен вам сказать, таких вот осовременивании оперных спектаклей, потому что, как правильно заметил, кстати, режиссер вот этой постановки Майкл Мейер, когда люди идут на «Гамлет» в драматический театр, они ведь не ожидают, что обязательно выйдет человек там в шляпе с пером и в каком-то старинном костюме. Если выходит человек в пиджаке в «Гамлете» или в любой другой постановке «Шекспир», то это принимается аудиторией как нечто само собой разумеющееся. Шекспира, да и других классиков подвергают постоянной реинтерпретации, и это, по-моему, является одним из свидетельств их жизнестойкости. Но в опере гораздо более консервативная аудитория. Случайных зрителей не бывает в опере. Вот в драматическом театре, а тем более, скажем, на мюзикле, где всегда много туристов, в Нью-Йорке, там другая аудитория. Она согласна поддержать все, что она увидит. Деньги заплачены, это должно быть хорошо, должно понравиться.
А в оперу приходит взыскательная публика, которая уже знает, чего она хочет.
Да, и которая тоже, конечно, платит неслабую денежку за это, за все, но уж тогда хочет получить удовольствие, что называется, оттянуться по полной. И постановщиком являлся как раз человек, чьей специализацией являются рок-мюзиклы, Майкл Мейер. И он очень волновался, также и потому, что совершенно разные репетиционные процессы в мюзикле и в опере. В опере это все растет, стягивается на годы, делается, репетируется все понемножечку, а на Бродвее дается на постановку, там, скажем, 4, 6, 8 недель максимум, и тогда уже это все гоняют по 18 часов в сутки, совершенно все другие приемы, и главное еще, конечно, заключается в том, что в оперном спектакле царствуют вокалисты, приходят в основном послушать певцов известных, и в этом для меня лично большая проблема, потому что, ну, я убежден в том, что в драматическом театре ведут фигурой является режиссер, потому что если оставить, кстати, актеров делать то, что они хотят, то они все будут тянуть одеяло на себя, и пьеса распадется на цепь монологов. С еще большей очевидностью это проявляется в оперном спектакле, потому что предоставить оперу певцам, какие бы они ни были замечательные, это значит увидеть не оперу, а связку хитов, связку концерт знаменитых арий. Да, но ведь композиторы, и Вагнер, и в данном случае Верди, они же не писали хиты на тему «Риголетто». Они писали оперу «Риголетто», они писали там оперу «Парсифаль» и так далее, и так далее. И опера должна быть единым целым. За это отвечает один человек, как в драматическом театре режиссер, так в оперном театре это дирижер. И певцы должны подчиняться ему. Но для этого дирижер должен пользоваться авторитетом у певцов. К сожалению, я должен сказать, что вот в этом спектакле «Риголетто» этого не произошло. Постановка, как я сказал, чрезвычайно любопытная и убедительная. Героем является не герцог, а человек, которого называют дюк. Это очень забавно. Дюк Эллингтон, да, мы вспоминаем. Это фигура приблизительно Фрэнка Синатры. То есть речь идет о так называемом «Rat Pack». Это группа знаменитых исполнителей эстрадных, которые в Лас-Вегасе ошивались как раз в 60-е годы. Главным из них был Фрэнк Синатра. И вот Дюк как бы сориентирован на образ Фрэнка Синатры.
Да, потому что он и был тем самым герцогом. Да,
да, он был герцогом Лас-Вегаса.
Он был хозяином Лас-Вегаса.
Да, да.
Знаете, на меня эта постановка произвела очень своеобразное впечатление. Дело в том, что мне лично очень трудно привыкнуть к тому, что люди ходят в пиджаках, в смокингах, или, что уже совсем смешно, в таком довольно омерзительном красном свитерке, в котором ходят...
Хоть Риголетто, да, в данном случае, да.
И представить себе, что опера, по которой ходят люди, одеты так же, как они ходят по улице, довольно трудно, потому что это убивает вот этот самый... занавес, который между оперой и жизнью, потому что опера — это же увеличительное стекло, опера — это всегда утрированное, а здесь нечто такое реалистическое. Но с другой стороны, главное, для меня всегда мне нужно найти концепцию. Когда я понимаю, что хотел сказать режиссер в данном случае, постановщик, мне сразу становится проще. Я понимаю его идею. Дело в том, что... Что такое Мантуя XVI века? Мантуя — это один из центров Ренессанса, одна из столиц Ренессанса. А что такое Ренессанс? Какая была богиня Ренессанса? Фортуна, удача. Вот тут и рифмуется с казино, вот тут и рифмуется Лас-Вегас. Вот тут мы и получаем вот тот самый всплеск эмоций и бурю чувств, которая для Ренессанса была характерна. И Верди переносил это в естественную для него форму, потому что он итальянец, и Мантуя была совсем недалеко от его родных краев. И он переносил это в то место и в то время, когда богом была Фортуна, когда люди могли сделать что угодно, и хорошее, и злое, когда это был пик творчества человеческой активности. С другой стороны, это было самое азартное время в истории.
Но это очень азартная опера.
Как только мы это поймем, то казино Лас-Вегаса становится вполне естественным местом, и все становится на свои места.
Поэтому никаких, никаких возражений. Я абсолютно с вами согласен, и, как я уже сказал, с удовольствием этот спектакль посмотрел. Но, опять-таки, вот моя претензия к этому спектаклю в целом заключается в том, что почти никто, сейчас я скажу за одним исключением, из певцов не поднялся до настоящих высот, которые требует эта опера, они не вписались в концепцию. Музыкальной концепции не было. И игра их, условно говоря, было все прилично, но она была несколько грубовата. Но было исключение, это Диана Дамрау, замечательная сопрано немецкая. Вот в тот момент, когда она появлялась, все оживало.
Кроме всего прочего, она в таком голубом платье выходит, и она сама невинность. И в этом самом борделе, который является Лас-Вегас, появляется вот эта вот абсолютно невинная Маргарита такая, да?
И заметьте, что она ведь довольно такая корпулентная особа, да, но эту невинность она потрясающе передает голосом и больше ничем.
Сопрано невинной девушки.
Да, она, когда она поет, ты ей веришь абсолютно. И это вовсе, уверяю вас, не заслуга режиссера в данном случае или дирижера, потому что остальные свои партии исполняют довольно грубовато, вот так вот, как приблизительно бы требовалось от них в бродвейском мюзикле. А у нее это тончайшее такое кружево, это тончайшая вышивка, и она чрезвычайно меня умилила и восхитила. И я хочу показать, как Диана Дамрау поет одну из самых знаменитых арий из Риголетто «Каро Нона», где она рассказывает о своей любви к дюку.
Reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Соломон, сегодня я предлагаю в этой рубрике поговорить о книге нашего коллеги из пражской редакции Андрея Шарова, который вместе со своей сестрой Ольгой Подколзиной написал книжку «Московский глобус». Она вышла в серии «Письма русского путешественника».
В издательстве НЛО.
Где и я напечатал книжку. Это, мне кажется, очень правильная идея собрать путевые заметки и разных писателей, и «Письма русского путешественника». Очень естественное название. Должен сказать, что впервые, по-моему, я использовал это название лет 30 назад. Но до этого Карамзин, поэтому я не могу претендовать на копирайт. Книжка Шарова и Подколзина интересно придумана. Они написали серию очерков, я бы даже не сказал путевых, скорее культурологических, которые показывают сходство между Москвой и другими городами.
Да, это очень интересная идея.
Москва – Стамбул, Москва – Прага, Москва – Париж, Москва – Рим, Москва – Берлин, Москва – Белград, Москва – Вена, Москва – Киев, Москва – Будапешт. Из этого можно сделать выводы, что Москва – это европейская столица. И этот, казалось бы, тривиальный такой тезис, он отнюдь не так банален, как кажется, потому что сравнивать Москву с другими европейскими столицами нам не сразу приходит в голову. Москва очень самобытный город во всех отношениях. И я, например, так никогда не считал до тех пор, пока я несколько лет назад не попал в Москву в хорошее время года. Это был июнь, по-моему, и вдруг не жарко было, а было как надо. И вдруг я, гуляя по бульварам, я подумал, что, в общем-то, конечно, это Париж, это парижские бульвары. И когда я открыл книжку...
Как раз одна из тем Шарова и Подколзина.
Первым делом я бросился к главе про Париж, и там они очень подробно и очень занятно рассказывают об истории бульваров, как парижских, так и московских. И мы понимаем, как парижские бульвары, какой они составляли соблазн для всех городов Европы и Америки, потому что парижские бульвары у нас в Нью-Йорке тоже есть. Но любопытно, что такие книги, как они пишутся? Они пишутся на вкусных фактах. Нужно просеять массу информации, нужно прокопать все, что можно, и найти то, что держит читателя, найти те параллели, те интересные изюминки, которые...
Вкусные детали.
Вкусная деталь. И вот так, как они, например, пишут про Стамбул и Москву, чрезвычайно интересное
сравнение. Да, это одна из самых интересных глав.
Второй Рим и Третий Рим, да, между собой сравниваются. Все это интересно. Но мне кажется, Соломон, что в этой книге не хватает одной самой главной главы – Москва. Нью-Йорк.
Я как раз, когда эту чрезвычайно привлекательную книжку прочитал, то сразу подумал, что мне не хватает главы, где проводилась бы параллель Москва и Нью-Йорк, при том, что эта параллель, в общем, очевидна, конечно же.
Вы знаете, каждый раз, когда приезжают гости из России, они делятся на две категории. Одна категория – москвичи говорят, что я себя чувствую как дома, другая категория – петербуржцы говорят, что я себя чувствую как дома, и те, и другие гости уверены в своей правоте. И, надо сказать, у них есть ли это основание. Дело в том, что Москва и Нью-Йорк – это очевидно, это большие города с огромным метро, что очень важно для москвичей. А Нью-Йорк, Петербург не так очевидно, но тоже есть связь,
города,
потому что...
Портовые.
Тоже правильно, мне это не приходило в голову, кстати. Я хотел сказать другое. Я хотел сказать, что это не столичные города. Это города, в которых не существует державного элемента.
Вот, и нет административного власти. Вот этого бюрократического аппарата огромного. Но вы знаете, вот я, поскольку через Москву, конечно, приехал в Нью-Йорк, но ощущал себя в культурологическом плане петербуржцем. И поэтому для меня более естественным на протяжении многих лет была параллель между именно Петербургом и Нью-Йорком. Я много действительно общего находил. И вот, в частности, тот аспект, о котором вы говорите, то есть как бы претензия на то, чтобы быть культурной столицей, при том, что оба эти города не являются столицей административным. Смысле. Но теперь я склонен находить, пожалуй, что больше параллелей между Москвой и Нью-Йорком, потому что, да, два огромных метрополиса – это два города со специфической нервной энергией, очень схожей. Это два города, в которых культурная жизнь в ее актуальном аспекте бурлит невероятным образом. И, конечно же, вот это два города, Москва, в данный момент всячески настроена на то, чтобы задавать тон в плане культурном всей России, а для Нью-Йорка это как бы традиционная роль.
И все-таки есть, конечно, и различия. Дело в том, что главное в Москве? Красная площадь. Я вам должен сказать, что красивее площади я в жизни не видел. Вот я считаю, что Красная площадь – это образец городской и даже, я бы сказал, такой имперской площади, которая только может быть. Красивее этого ничего нет. И площадей в Москве много. Я с удивлением узнал, что самая большая площадь в Москве называется площадь Хашимина. И, по-моему, это не площадь, а пустырь, который забыли построить. Ну, может быть, теперь уже застроили. Но дело не в этом. А где в Нью-Йорке такая площадь? Потому что площадь – это инструмент державного строительства. Это государственное строительство, где собираются колонны, где парады. Где в Москве такая площадь, мы знаем. Это Красная площадь. А в Нью-Йорке где такая площадь? Нету. В Нью-Йорке вместо Нью-Йорка
Центр.
Ну, Рокфеллер-центр маленький, там каток. Какие там могут быть парады?
Вы знаете, вот это интересно. Я каток этот ощущаю как некий центр такой.
Это же смешно, потому что там стоит рождественская елка. Ну, представьте себе, танки на Рокфеллер-плазе, да? Но, с другой стороны, вместо площади, я считаю, в Нью-Йорке это Централ Парк. И в этом и заключается разница между Москвой и Нью-Йорком, потому что там, где в Москве стоит мавзолей и ходят танки, то в Нью-Йорке плавают утки и загорают туристы.
Ну, вы знаете, иначе я могу сказать, что в Нью-Йорке я каждый день хожу по Нью-Йоркской Красной площади, потому что Централ Парк — это мое любимое место, которое я навещаю практически каждый вечер.
Ну, вы просто счастливый человек. Я помню, как Вагрич Бахчинян, который жил рядом с Централ Парком, он говорил, что у меня есть два дворца. Один летний дворец – это Централ Парк, другой зимний дворец – это музей Метрополитен. Но вот я хотел подхватить вашу мысль об энергии. Дело в том, что энергия Нью-Йорка – абсолютно бесспорная вещь. Настолько бесспорная, что, мне кажется, можно включить как вилку в розетку. Включиться в Нью-Йорк, и она тебя бодрит.
Подзаряжает.
И Нью-Йорк никогда в жизни не может наскучить. Если человеку наскучил Нью-Йорк, он уже пора ему умирать. Но это я так себя чувствую. А много лет назад я показывал Нью-Йорк Андрею Синявскому. Синявский человек из Москвы, который много лет жил в Париже. И гуляем мы с ним по Нью-Йорку, и я, как всегда, нахваливая любимый город, говорю ему об этой энергии. Он говорит: вы ничего не понимаете, эта энергия идет против течения, она просто против шерсти, я себя время чувствую взбудораженным и неуспокоенным. И, говорит, в Париже я себя чувствую как в 19 веке, а в Нью-Йорке как в 21-м. Тогда еще было далеко до 21 века. Но я понимаю, что хотел сказать Синявский.
Я абсолютно согласен с ним,
потому что в Нью-Йорке будущее начинается, конечно, раньше, чем где бы то ни было.
Московской ночью светят звезды в синеве. Они словно живучи, с нами песня по Москве. Мы проходим по бульварам, мы идем Москвой рекой. Я с Гавайской
на волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» – это Россия, где не правят, как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «свободная»?
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».